Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Серед тема у гетей полгодини. Сьогодні сповнилося 100 дзьон президентства Петра Порошенки. Незабаві оценки виніку гетого терміну. У виніку адмови Росії від заходніх харчових товарів на Городенщині терпять автоперевозчики, які тепер шукають нові об'єми праці. Завершився другий фестиваль мастацтва у білорусів світу. Виніковий гала-концерт у Держфілармонії був, однак, озмрочений фільтрацією шерегу виконавців. Незабаві ми доведаємося, кого не випустили на сцену. І сьогодні громадськість розвіталася з журналістом і видавцом Петром Марцевим. Його поховали на повночних могилках столиці. У нашій програмі «Слово розвітання». У Мінську з двохдзённым візітом знаходиться представниця АБСЕ у питаннях свободи медіа Дуня Міятович. Серед іншого, мета її візиту – зменшить кількість затриманняў журналістаў при виконанні імі професійних абавязкаў. Передає наш корреспондент Олег Грузділович.
14 вересня, еще до початку официальной части визита в Беларусь, Дуня Міятович провела шерех встреч с представниками недержавных медиа Украины. А сегодня, 15 вересня, она разом с заместником министра замежных справ Беларуси Алиной Купчуной открыла в отеле «Краун Плаза» семинар по проблемах взаимодействия медиа с правоохранными органами Беларуси. Бакі павінны працаваць разам, каб гарантаваць свабоду медыя ў Беларусі. Дзеля гэтага павінна быць палітычная воля, жаданне ўраду. За апошні час колькасць затрыманняў журналістаў значна зменшылася, адзначыла Дуня Міятавіч і запэўніла, што калі будуць асобныя затрыманні, яна будзе падымаць гэтае пытанне. Перадае Белапан. Намесніца міністра замежных справ Беларусі Аліна Купчуна станоўча ацаніла экспертны патэнцыял, які назапашаны ў АБСЕ, і выказала зацікаўленасць у тым, каб скарыстаць яго для ўдасканалення нацыянальнага заканадаўства. 21 выпадак затрымання журналістаў у сувязі з іхняй прафесійнай дзейнасцю налічыла сёлета Беларуская асацыяцыя журналістаў. Гэта ўдвая меней за леташні паказчык, да таго ж журналістаў пасля сёлетніх затрыманняў не арыштоўвалі, што было тыпова для ранейшых гадоў. Але ёсць і негатыўныя тэндэнцыі, адзначае намеснік старшыні БАШ і юрыст Андрэй Бастунец.
Негатыўны момант гэта то, што ў гэтым годзе з'явіліся адміністрацыйныя штрафы за парушэнне правіл вядзення журналісцкай дзейнасці, артыкул 29 прав. І ў гэтых выпадках зноў-такі пратаколы міліцыя рыхтуе, і я пэўнены, што самі тыя супрацоўнікі, якія гэта робяць, яны не ведаюць нейкія там нюансы, тонкасці закона аб сроках масавай інфармацыі, за парушэнне якога пачынаецца адміністрацыйны працэс.
Паводле Андрэя Бастунца, адносіны журналістаў з сілавымі структурамі ў Мінску ў параўнанні з рэгіёнамі выглядаюць лепш. У сталіцы можна чакаць дапамогі ад прэсавай службы гарадской міліцыі і каб атрымаць інфармацыю і ў выпадку нематываванага затрымання на вучнай акцыі. Але і тут застаецца група журналістаў, якіх ніякі беларускі закон не абараняе, кажа Андрэй Бастунец.
Вялікая колькасць журналістаў застаецца без абароны законодавства аб СМІ. Гэта першую чаргу я маю на увазе фрылансераў, гэта тых журналістаў, якія супрацоўнічаюць з інтэрнэт-рэсурсамі. Іх статус незразумелы для супрацоўнікаў праваахоўных органаў, ёсць такой мінай пазамедленага дзеяння.
У семінары браў удзел прэсавы сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі, да якога шмат хто з журналістаў мусіў звяртацца, каб вызвалі сваіх калегаў, затрыманых на акцыях пратэсту ў Мінску. Каментар да семінару з удзелам эксперту АБСЕ і прадстаўнікоў недзяржаўных медыяў спадар Ластоўскі адклаў.
Мы яшчэ скажам на полпуці, поэтому какие-то ацэнкі даваць пока преждевременно. Мы понимаем друг друга і готовы к диалогу.
Нагадаў, яшчэ ў чэрвені прадстаўніца АБСЕ ў пытаннях свабоды слова Дуня Міятавіч звярнулася да міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макея з лістом, у якім заклікала зраўняць умовы працы ўсіх беларускіх журналістаў, як тых, хто мае афіцыйную акрэдытацыю, так і тых, каму ў ёй адмовілі. Што адкажа спадар міністр, магчыма, стане вядома заўтра, 16 верасня, пасля запланаванай сустрэчы спадара Міятавіч з Владзімірам Макеем. Паводле Белапан, на заўтра запланаваная таксама сустрэча Дуні Міятавіч з міністрам інфармацыі Беларусі Лілія Ананіш.
І ў гэтай ж дні ў Мінску з афіцыйным візітам знаходзіцца генеральны сакратар Міжнароднай канфедэрацыі прафсаюзаў Шарон Бароу. Керавница буйной международной профсоюзной организации сустракается с лидерами незалежного профсоюзного руху, а так само представниками державных уладов Беларуси. Репортаж Галины Абакунчик.
Международная конфедерация профсоюзов объединяет профсоюзные организации у 161 краине свету и наличивает в своих шергах 176 миллионов человек. Визит ее керовницы – выключная подея для каждой краины, якая выходит у конфедерацию. Приезд в Беларусь связан с порушениями прав працовных, поведомила Шерон Бароу.
The lack of democratic rights and freedoms. It's offensive to the dignity of humanity.
Я прекрасно осведомлена о ситуации в Беларуси. Я читаю о всех нарушениях прав трудящихся в этой стране. Была шокирована, когда прочитала сообщение о современном рабстве, так называемом. Это принудительный труд, который практикуется в наши дни. Ситуация в Беларуси не является надуманной. Действительно, имеют место нарушения, и их нужно будет подчеркнуть в рамках МКП.
Перед усім Шерон Бароу споткалася с представниками незалежных профсоюзов из разных городов и регионов Беларуси. На встрече присутствовали представники амбассады Соединенных Штатов Америки, Чехии, Польши, представительства Евразвязу. Президент Конфедерации працы России Борис Кравченко про становище белорусских коллегов сказал наступное.
Беларусь не только представляет наихудшие примеры давления на профессиональные союзы с целью воспрепятствования их законной деятельности, не только воспроизводит худшие примеры давления на профсоюзных активистов, но и в последние годы воспроизводит практику, которую мы давно не знали на территории бывшего Советского Союза. Я имею в виду попытку введения практики принудительного труда на территории страны, деревообрабатывающей отрасли.
Представники незалежных профсоюзных суполок у Бобруйску, Могилеве, Солигорску и многих інших городах Беларуси свідчили про шматлікія факты тиску на незалежные профсоюзы и их чальцов – про звольнение, перешкоду махчимости регистрации новых суполок. Один из таких прикладов привел лидер Свободного профсоюза Михаил Ковальков с Бобруйску.
Со мной есть человек, получили уведомление о том, что с ними не будут продлены контракты. Это Александр Варанкин здесь присутствует. Александр Громыко, который остался на заводе. Специалисты высочайшей квалификации. И с ними не продлевают контракт, не скрывают только за то, что они являются членами Свободного профсоюза.
Повод для Шерон Бароу, все факты тиску переследу пчальцов незалежных профсоюзных организаций, яна мае абмеркаваць с представниками влады в Беларуси, каб выправіць становище. Накольки эффективными могут быть гэтыя намаганні, говорит старшыня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александр Ярашук.
Конечно, реально глядим на речи и не лічым, что после этого визита прав, потому что спынится и репрессии, и переслед сябров незалежных профсоюзов, и усталюются демократы у сферы працовных относительно. Конечно, не. Але мы заходим с того, что самое главное, что створить тиск, який не мае никаких пауз, перапынков с применением усіх сродков, уздеяния, у тым ліку выкарыстаць магутный ресурс международной супольности.
У генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шерон Бароу запланированы так само встречи у Министерства замежных справ и Министерства працы.
Вы слушаете Радио Свобода.
Наколькі баяздольнае беларускае войска? Якая яго баяздольнасць у параўнанні з украінскім? Чаму украінскае войска не перамагло на ўсходзе краіны? Што з'яўляецца гарантыяй ваеннай бяспекі для такіх краін, як Беларусь і Украіна? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць ваенныя эксперты Александр Алесін і Андрей Паротнікаў.
Слухайце пазней у эфіры. Сегодня, 15 вересня, исполняется 100 дзён, як Петро Порошенко займае пасаду президента Украины. За гэты час ён подписал пагадненне об ассоциации с Евразвязом, проводил антитеррористичную операцию на усходе краины и призначил датерміновыя парламентские выборы на 26 кастрычника. Радио Свобода поцікавілася у экспертов, як яны оценивают первые 100 дзён улады Петра Порошенки. У приватности, российский политолог Дмитрий Орешкин означает, что Порошенко выиграл информационную войну с Россией.
Петро Порошенко действовал в условиях очень жесткой необходимости. У него была война. Поэтому, конечно, его 100 дней нельзя приравнивать к 100 дням любого другого европейского или американского политика. Он действовал со связанными руками. У него усложняется экономическая ситуация на глазах, падает гривня, соответственно, все меньше инвестиций. У него осложняется демографическая ситуация и, конечно, у него осложняется геостратегическая. С другой стороны, в тех условиях, в которых он находится, он сделал правильные шаги и ни одной достаточно грубой ошибки не совершил. Он смог консолидировать нацию против агрессора, будем называть вещи своими именами. Он смог занять жесткую позицию по отношению к сепаратистам на Востоке. И в то же время достаточно гибкую позицию для того, чтобы в нужный момент остановиться, когда подключились регулярные войска России, когда стало понятно, что украинская армия этого не выдержит. Он сумел удержать ситуацию от введения военного положения и, соответственно, надеется провести в октябре выборы Рады, потому что его полномочия весьма ограничены Конституцией. Он, конечно, не смог сделать экономических реформ, а надо, и давно надо, потому что ситуация будет ухудшаться. Но он зато сумел заручиться международной поддержкой и выигрывает информационную войну с Россией. Так что в той ситуации, в которой он находится, 100 дней надо зачесть ему скорее в плюс, чем в минус. Довольно трудно было получить страну, раздираемую элитой, конфликтами, региональными амбициями и попытаться ее удержать в целом. Хотя, конечно, чем дальше в лес, тем ему будет труднее. Ему будут предъявлять все обвинения и в слабости, и в излишней централизации, и в том, что он идет на поводу сепаратистов. Ну, это нормально. Пока же его главная задача сохранить государственность, каким-то образом удержать боевые позиции, не дать распространиться слишком широко Луганской и Донецкой самопровозглашенной республикам, выстроить нормальную систему отношений с Западом и НАТО, а уже потом начинать решать экономические проблемы, которые с каждым месяцем обостряются. Так что я думаю, ему гораздо труднее будет отвечать за вторые и третьи 100 дней, чем за первые.
Украинский политолог Віктор Каспрук лічить, що Порошенко найліпший з українських президентів, перед яким, однак, стоять найбільші виклики.
За ці 100 днів у Україні не відбулися ті реформи, на яких так очікував український народ. Адже якщо ми будемо говорити про ситуацію, яка спонукала Майдан-2, це було не тільки просування в бік Європи, це було повстання проти олігархічного режиму, який 23 роки фактично функціонує в Україні. Так от з цієї точки зору демонтажу олігархічного режиму, на жаль, в Україні не зроблено нічого. За цей час не демонтована судова система, тема, яка фактично працюючи автономно, може що завгодно робити з кожним громадянином України. Видумим мінусом є те, що він залишив народ один на один судовою, прокурорською, міліцейською і виконавчою системою. Завдяки тому, що там змін не відбулось ніяких, виконуються вироки, які тягнуться в Україні ще з часів колишнього президента Януковича. Тому я особисто дуже сподіваюся на те, що наступні 100 днів президент України Петро Порошенко все-таки підійде в притул і почне демонтувати ту пострадянську систему, яка не дала Україні істотно просунутися в бік Євросоюзу і НАТО.
Українські і російські політологи оцінювали перші 100 днів Петра Порошенки. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шарон Барроу сустракается у Минску с лидерами незалежного профсоюзного руху. Представница АБСЕ у питаниях свободы медиа Дуня Миятович открыла у Беларуси семинар-тренинг. Сегодня исполнилось 100 дней президентства Петра Порошенки. И он унес в парламент законопроект об особливом статусе Донбасса. В вынику отмовы России от заходних харчовых товаров на Городенщине терпят автоперевозчики, которые теперь шукают новую працу. Завершился другий фестиваль мастацтва у белорусов свету. Выниковый гала-концерт у Белдержфилармонии был озмрочен фильтрацией шерогу выконавцев. Сегодня громадскость развиталась с журналистом и выдавцом Петром Марцевым. Его поховали на полночных могилках столицы.
У выніку адмовы Расіі ад заходніх харчовых тавараў на Гарадзеншчыне терпяць аўтаперавозчыкі, якія вазілі харчы з Еўропы ў Расію прычэпамі рэфрыжэратарамі. Цяпер яны вымушаныя шукаць новыя грузы і кірункі. Перадае Міхал Карневіч.
Старшыня гарадзенскае прадстаўніцтва асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Яўген Яцкевіч у размове са свабодай пацвярджае, што апошнім часам аб'ёмы перавозак з Еўропы ў Расію значна скараціліся. Паводле яго, гэта перш за ўсё закранула фірмы, якія займаліся перавозкай з Еўропы ў Расію харчоў прычэпамі рэфрыжэратарамі. На гарадзенчыне, праўда, у прыватных фірмаў пераважна невялікія паркі аўтамабіляў ад 3 да 8, а такія прадпрыемствам лягчэй знайсці новыя маршруты. Спадар Яцкевіч звяртае ўвагу на тое, што стаўкі на перевозки снизились с увеличением конкуренции прикладно на 15%.
Конечно, перевозчики всегда ищут наиболее приемлемое. Это. Не будут же стоять. Если сегодня остановиться, то, сами понимаете, ни лизинг, ни кредит и ни прочее не оплатишь. Поэтому. Да. Если нет работы, так как же зарплата может остаться на том же месте? Сами понимаете, что же взаимосвязано. Платят же за выполненную работу, а не за то, что отбываешь. Сегодня же не скажешь заказчику, что поеду с Варшавы до Минска за 2000 евро. Когда никто тысячу уже не платит.
Я спробовал погутарить с керовниками фирмов автоперевозчиков, которые имеют по 10-15 рефрижераторов. Але все отмовлялись говорить про ситуацию на фирме. Не отмовляли только того, что европейский рынок для их теперь страчен. У автопарку с подара Казимира 6 автофургонов. И он с умом констатует, что стратил половину заказов, а это в свою чергу подтягнуло за собой иншие проблемы.
Подтягнуло о том, что фракты попадали, все дорожает, фракты ниже. Все, работы меньше, машин больше. В том-то и дело, и зарплаты, соответственно, если меньше ездим, меньше водителей получаем. Да везде, где есть работа, туда и едем. Короче, где попадает, то и везем. Пока не видим никакой перспективы.
У спадара Игора автопарку 6 автофургонов. И он кажет, что Европа для его цалком закрылась, бо ранее все его на рефрижераторы возили харчи из Европы в Россию. Страты фирма отчула, и господар кажет, что начали резко менять маршруты руху. Теперь автофургоны ездят переважно на Казахстан и в Узбекистан. Зрешты, спадар Игор не падая духами, кажа, что треба распрацовывать новые маршруты.
Поменялось, грузопотоки поменяли. То же самое, что завтра, если закроют границу, что будет? Ну, машины никуда не пропадут. Им нужно искать работу. Едут на Китай.
А вы на Китай, до речи, еще не ездите?
Еще не езжу, потому что не знаю еще пока структуру ихних там дозволительных принципов. А так, я так думаю, что это новое направление, которое откроется вот-вот. Я думаю, что это даже очень самое сильное направление, которое откроется по сравнению с европейским рынком. То есть раньше Европа была очень сильное направление, сейчас будет Китай.
Галасы гарадзенскіх аўтаперавозчыкаў. Ну а зараз наша пытанне. Ці прымусіць Захад Маскву з дапамогай сваіх санкцыяў змяніць палітычныя адносіны з Украінай? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказвалі сёння жыхары Берасця.
Не, Россия непробиваемая. Они непробиваемые. Я думаю, что вряд ли. Это, тем более, там народ сплотился. Там сейчас народ такой идет, скажем, не врозь, а вместе неправильно Запад делает. Тут надо не санкции вводить, а здесь надо садиться за стол переговоров и эти вопросы решать не санкциями. Потому что будет и скоро зима, и не знаете, что вентиль у России такой, что они могут влево и вправо кутануть.
Мне сдается, что такие экономичные санкции, какие есть зараз, такая осторожная политика Европы у этих санкциях не спынить Россию покуль что. Магчыма, потом уже, коли притисне моцно самих бизнесовцев российских, то тады яны натиснут на Путина. И на углу думать про это страшно, чем закончится вся эта катастрофа.
Я думаю, что Россию сейчас не очень-то и сильно взять Западу. Но сейчас Россия пошла на восток, ребята. На восток, на Индию, на Пакистан, на Иран. Да не раньше она была просто увольным медведем. А сейчас Россия умная тоже страна стала. На западном уровне, можно сказать. Можно просто, что еще Россия может делать еще какие-то санкции на Европу. Вот это будет пострашнее, конечно.
Конечно же, санкции повлияют на Россию и уже влияют, потому что нечего покупать в магазинах. И придет, конечно же, то время, когда не будет вообще ничего, как при советской власти. Но пока еще Европа сама боится своих санкций и очень осторожно действует, поэтому Путин ведет себя очень нагло, потому что знает, что все остается безнаказанным.
Ну, если только Запад откажется от российского газа. Потому что их эти санкции не пугают, я вижу. А вот если Россия потеряет деньги из-за продажи газа, то, я думаю, для них это будет трагедия. Тогда, я думаю, они будут соглашаться на условия Запада. Просто, что Западу нужно искать другое место, где покупать газ. Может быть, если только с Ирана, если договорятся.
Санкции не могут на перспективу поплывать развалу империи просто, и все. А на теперешнее вырешение некой... Ну, як сказати, повпливати можуть тільки ввод військ в Україну з пункту Організації Об'єднаних Націй. Це повпливає одразу. А санкції, вони, ну, є ж це знакомитий русський авось. А може пронесе, а може не відбудеться, а ми щось, може, придумаємо.
Таке міркування сьогодні ми почули у Бірості. Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Что понеделку?
Что сероды?
Что субботы? И сегодня у выниковой године эфиру про формы коте, братья, хлопча, малойча, або особливости кличного склону у белорусской мове. Слухайте оповед або лекцию Вінцука Вячоркі. У Мінску завершився другий фестиваль мастацтва у белорусов світу. Больш за 250 гостей з 18 країн виступали перед земляками у агрогородках Меншини, а у рамках святкування Дня городу і на відкритих столичних пляцовках. А ось виніковий гала-концерт у Белдержфілармонії був азмрочений фільтрацією шерогу виконавців. На сцену некоторі самобитні колективи і їх удільники не трапили. З подробязностями Ігор Корній.
У ліку тих, кому організатори відмовили у доступі на філармонічну сцену, ансамбль аутентичного співу «Кривичі» з Іркутську. Формально отказные особы у Министерства культуры спаслались на значное российское представительство и на то, что треба утискаться у степлейший концертный формат. Але, как кажа удельник гурту, ведомый активист белорусского руха у Прибайкалле Олег Рудаков, когда они пришли в филармонию на репетицию, им это решение подали просто как констатация факту.
Есть становчие эмоции от этого фестиваля. В том плане, что мы все ж таки смогли выступить у стопцах, был очень чудовный концерт на открытой пляцовке Палаца спорта. Безумовно, такая недоречность. Нас никто не попередил, никто не сказал, что, оказывается, нас уже там от вечерком, некто там подумал, пораюсь, и нас выписали с уделу у гала-концерта. Ну, это надо трошки дивновато. То есть, все ж таки, гала-концерт, это головное мероприятие, свято, такой, как бы, выник. И не дать хотя по одному номеру выконать каждому коллективу, все ж таки, треба было нек, это загоди, нек уже обмовлять, и уже, как бы, люди ведали про это. Мы сегодня пришли на репетицию гала-концерта с раницы, а нам зачитывают лист, что, оказывается, будут выступать не все коллективы, только ты, какие там, ну, прошли некий, да не веду, там, те отбор, те не отбор.
Олег Рудаков наракая на гульную организацию мероприемства. Прикладом, у первый день фестивалю удельников повезли по агрогородках Минской области только поздно у вечера. У вынику свой номер они начали выконывать о 22 године. У Менский отель артисты вернулись о другой ночи, а уже о 9 раннице треба было загружаться в автобусы, как рушить до палацу спорту. И тут, заместо нанцеванной 16 годины, кривичи начали спевать о 18.
Как бы и не прикро, але все равно некое непоразумение есть. Некоторые речи организационные, они трошечки, как мне сдается, хромают на одну ногу. Иншим разом нам треба с отеля выезжать там с раницы, со строями, и целый день с ними бодяться, там не ведаешь, куда их деть. Ну, можно было бы нек это все организовать больше, может, не утульно для людей, которые приехали издалек. В той же час атмосфера этого фестиваля, она цікавая. Мы жили все в одном отеле, перезнайомились еще раз, а кто-то уже ведает один одного давно, кто-то уже удельником был в первом фестивале. Тому было бы очень приятно встретиться со старыми сябрами, познакомиться с новыми сябрами. И это, справды, все-таки фестиваль, ну, он довольно цікавый для тех диаспор, которые существуют поза межами Беларуси. Пусть некий контакт, погодить, что делают иные, что делаем мы показать, то есть Это, безумовно, вельми корыстная, цікавая справа.
Тем не менее, господар Рудаков лічить, что организаторы мусят сделать высновы из двух попередних мероприемств, каб наступным разом не червонеть перед суайчинниками. И найперш загадзя огучить формат концертов, не примушаючи артистов и журналистов гадать на кон того, чому одним выканавцам отдается перевага перед іншими.
Поглядим, як на что будет далее, але я думаю, что коли уже раптом будет Министерство культуры проводить третий фестиваль, кропки надо и ставить конкретно. То есть, коли мы принимаем удел, то где мы принимаем удел, коли принимаем удел и так далее. То есть, как бы расклад больше зрозумелый. А то мы все это познаем у самом опошнем моменте. То есть, сегодня мы не видим, что мы уносим какие-то такие холодок в эту справу. Но в целом, там, такое уражение вельми добро. Приемно завжди вернуться мне на мою историческую родиму, Беларусь, в огле нашему гурту приехать на родиму наших продков и побыть тут, в Беларуси, и разговаривать с нашими сябрами. Вельми за великим издавлением сходили вечера на концерт старого Вольса. Мы с ним знакомые. Дмитрий Сосновский, он приезжал до нас в Иркутск в свой час. Мы его запрашали на коляды. И он там ладил концерт. Каждый день некие стосунки, некие взаимодействия. И то, что мы находимся в Беларуси, нас это задовольняет. Мы вельми рады.
Первый фестиваль мастерства белорусов за межа прошел у Менску и у Витебску у 2011 году. И тогда свое майстерство продемонстрировали все заявленные коллективы и выканавцы. Все лето сцена Белдзяржфілармоніі для некаторых аказалася не такой гасціннай, як амфітэатр славянскага базару.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў Менску развіталіся з журналістам і выдаўцом Пятром Марцавым. Яго намаганнямі ў свой час у Беларусі пачалі выходзіць такія незалежныя выданні, як «Беларуская дзелавая газета» і «Тыднёвік імя». Зараз словы памяці ад калегаў. Журналіст Павел Шарамет у свой час быў запрошаны Пятром Марцавым на пасаду галоўнага рэдактара беларускай дзелавой газеты.
Так счастливо получилось, что мы встретились с ним в тот момент, когда я был молодой, зеленый, и моя судьба могла сложиться по-разному. Бог меня берет, и моим наставником в профессии стал Петр Марцев. Вот я вырос таким безбашенным. Главное, он никогда не претендовал на мою свободу, как на главного редактора белорусской деловой газеты. Всегда очень уважительно относился к моему мнению. Никогда не давил, не пытался продемонстрировать, что он старше, умнее и больше понимает в профессии. Это был очень ранимый человек. Очень жаль, что так получилось.
И Наталья Радина свою профессийную карьеру так само починала под керавництвом Петра Марцева.
Я начинала в газете «Имя», которая принадлежала Петру Марцеву. Во-первых, это мой был первый журналистский опыт. И это, на самом деле, была одна из самых лучших газет в стране и одна из лучших команд по качеству и по характеристикам журналистов, которые там работали. Такой золотой команды, наверное, в моей жизни больше не было. Петр Марцев, он умел подбирать людей, умел этих людей мотивировать. Для меня Петр Марцев, прежде всего, это уникальный профессионал, издатель, который очень много сделал для Беларуси, потому что как и «Имя», так и «Белорусская деловая газета» были одними из первых независимых изданий Беларуси, безусловно, делали все для того, чтобы предотвратить приход диктатуры в Беларусь.
Выдавец незалежной прессы Петр Марцев помер на 53-м годе життя от вострого лейкозу. Хвалях Радио Свобода основная тема дня. Генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шарон Бароу сустракается у Менску с лидерами незалежного профсоюзного руху. Представница АБС у питаниях свободы медиа Дуня Миятович открыла в Беларуси семинар-тренинг. Сегодня исполнилось 100 дзён президентства Петра Порошенки. Вынику отмовы России от заходних харчовых товаров на Городенщине терпят аутоперевозчики. Сегодня громад развіталася з журналістам і выдаўцом незалежнай прэсы Пятром Марцавым.